прошлый раз мы говорили о необходимости духовного роста, и я задал вопрос, как поднять общий духовный уровень в церкви, как поднять общий духовный уровень в семье, и как свой личный поднять духовный уровень. И знаете, мы посмотрели и пришли к выводу, что прежде чем кого-то там поднимать духовно, нужно поднять себя. Если мы не умеем поднимать себя духовно, то нечего заниматься тем, что мы не умеем. Пытаться поднимать духовно ближнего или церковь, тем более. То есть нужно начать с своей семьи. Нужно начать с теми, с кем мы рядом живем. И знаете, братья и сестры, это чрезвычайно важная последовательность. Поскольку если мы не умеем, то мы не сможем ничему научить других. Если мы сами не умеем духовно расти. И мы говорили с вами о том, что первое, что необходимо, это высокое представление о Боге. И я вам потом сказал план, что дальше, да? Но первое, с чем мы начали, это высокое представление о Боге. Знаете, братья и сестры, без высокого представления о Боге Бог у нас будет как мягкий пластилин. Мы будем из него лепить, что хотим. То есть Бог должен вот здесь прощать, здесь не замечать, здесь он должен быть снисходительным. То есть мы будем Бога делать таким, каким мы его хотим видеть, а не таким, какой он есть. На самом деле, как тесто. Взяли, слепили, запекли, вот форму придали, какую хотим, или налили форму там, да. Форму придали, вот такой у нас Бог. И знаете, это немножко звучит вроде бы банально, но в действительности мы многие так поступаем. Мы начинаем Бога менять, хотя он, не знаю, как железный прут, он несгибаемый. Попытаемся трубу помять, поломаем пальцы. Братья и сестры, Бог, он такой, каким был, изначально таким есть и таким будет во веки веков. И мы с вами посмотрели немножко лишь на качество Бога святость. И что Бог в действительности святой. И от того, есть ли понимание святости в нашей голове, есть ли понимание святости в нашей семье, зависит наша жизнь. Зависит то, как мы ведем себя, например. Ведем себя друг с другом дома. Упускаем мы Божью святость из своего мышления или нет? Это зависит от того, как мы ведем себя в обществе, как ведем себя в доме молитвы. Это зависит от того, то есть понимаем мы Божью святость или нет, еще показывает, как мы говорим, что говорим, о чем говорим, как мы выглядим, куда мы ходим, что мы желаем. Божья святость, если она есть в правильном понимании в нашей голове, она заставляет нас жить иначе. И знаете, я хотел сегодня продолжить и говорить о нашем личном духовном росте. То есть перейти к важнейшему моменту. Духовный рост наш с вами. Я повторю некоторые мысли, которые уже говорил ранее. Мы с вами немножко вспомним. Бывает так в нашей жизни, братья и сестры, что после покаяния, обращения к Богу, мы находим, что в нашей жизни наступает духовная борьба. Духовная борьба. То есть мы хотим чего-то святого, духовного, мы хотим хорошего, а находим, что боремся с какими-то плотскими желаниями, и нам тяжело. И вот в этом искушении, в этой борьбе мы устаем, мы духовно устаем. И знаете, такие мысли приходят, что я невозрожденный человек, или что я не спасен еще, да, или что я вообще никчемный и так далее. И мы с вами читали одно место, где апостол Павел напоминает и говорит, что у него тоже такое есть. Что он это переживает, хотя уже какое-то время он знает Бога. В Римлянам 7 главе записано 22-23 стих. Откройте, пожалуйста, это место. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Посмотрите, он говорит, внутренний человек, хочу святого, хочу закона Божьего. Вот прям хочу, стремится мое сердце к святому. Но дальше, 23 стих. «Но в членах моих вижу иной закон». Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Он говорит, хочу святого, но борюсь с плотью. Борюсь. Знаете, братья и сестры, рассуждая над многими стихами, я понял, что хорошо, что эта борьба есть. Значит, есть чему там бороться. Есть в нас жизнь. Если в нас жизни духовной не было, тогда бороться и нечему. И здесь нужно не унывать, здесь нужно побеждать. Здесь нужно идти, стремиться вперед и побеждать вот эту плоть, побеждать стремления неправильные. Их побеждать нужно, одолевать. И тогда мы будем духовно расти. Вот эта борьба, она не всегда одинаковая, братья и сестры. Хочу вас ободрить. По мере нашего духовного роста мы все чаще побеждаем. И наши победы даются нам все проще. По мере духовного роста. И для того, чтобы духовно побеждать, нужно духовно расти. Первое послание к Коринфянам. Павел говорит о людях, которые духовно не росли. У которых не было сил расти духовно. И он приводит пример, почему он так говорит. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Подобную мысль Павел говорит в послании к евреям в 5 главе. «О сём надлежало нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. И для вас нужно молоко, не твердая пища». То есть бывает так, что мы вроде христианский возраст наш идет, то есть мы верующие там, с покаяния или с возрождения, там, с крещения, год, два, три, пять, десять, а мы так и маленькие остаемся. Мы до сих пор младенцы, потому что духовно не растем. Отсюда у нас поражение, отсюда неправильные взгляды, отсюда Бог у нас маленький, отсюда мы живем коряво, так живем, что нам самим не нравится, так живем, что хочется перемен, уже это невозможно дальше так. Братья и сестры, духовного роста нет. И Павел говорит, что посмотрите, вот в Коринфской церкви у них зависть, споры, разногласия и так далее, разделение. Он говорит, вы плотские, духовного роста нет. Человек, который производит конфликты, это плотской человек, это проблемный человек. Павел говорит, что вы младенцы, маленькие еще. Это слабый человек, не способный быть зрелым. Знаете, но он не хотел, чтобы все были такими. Павел не хотел этого. Павел страстно хотел другого. Он очень сильно хотел, чтобы все верующие были совершенными. Посмотрите, о чем он молится. Послание к Ефесянам, 3 глава. Откройте, пожалуйста, это место. Ефесянам, 3 глава, с 14 стиха. Это молитва Павла. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Дальше он объясняет цель, зачем это все нужно. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову». Зачем это все? «Дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Павел описывает вот это очень важные моменты. Он молится. Первое, с чего начинает, он говорит, «Я молюсь, я преклоняю колено мои, и молитва за них». Зачем? О чем он молится? Чтобы они исполнились духом его. Посмотрите, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Дальше он разъясняет, что это значит. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Первое условие духовного роста – это Христос в сердце. Если нет Христа в сердце, мне жаль такого человека. Он обречен на деградацию. Духовный рост возможен только тогда, когда Христос в вашем сердце, когда Он утвержден там, когда Он занимает главенствующее положение, когда вы руководствуетесь Христом, когда муж говорит жене, подожди, или жена мужу, остановись, давай подумай, как Христос. Дети, как Христос. Братья и сестры, как Христос. Как Христос. Когда мы руководствуемся Христом, когда мы смотрим на свою жизнь через призму Христа, а как бы Он воспринял, как бы Он поступил, как Он определил, как Он сказал, что Он заповедал, как Он хочет. Когда Христос внутри, и Он руководит, Павел молится: «Я молюсь, чтобы вы, укорененные, утвержденные, имели веру во Христа». И дальше он объясняет, зачем. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные, могли постигнуть со всеми святыми широту, долготу, глубину, высоту и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову». И все это ведет к одной цели – совершенство в Боге. Рост, духовный рост. Посмотрите сейчас, на какой вы позиции находитесь. Оцените себя. Насколько ваш духовный рост по десятибалльной шкале? Конечно, от покаяния мы, может быть, далеко. Морально мы усовершенствовались, эмоционально мы стабильнее стали. Духовный рост, посмотрите, насколько мы способны выдерживать давление. Давление внешнее, давление внутреннее, когда нас раздирает изнутри. Когда нас обличают, как мы принимаем. Трудности и обстоятельства жизни, как мы на них реагируем. Готовы ли мы пойти на жертвы? Готовы ли мы отвергнуть себя и предпочесть другого? Все это показывает духовный рост. Если хотя бы на что-то мы отвечаем: «Нет, я еще не совсем это готов делать», нам еще есть куда расти. Нам еще есть очень далеко куда расти. Что Библия говорит о духовном росте? Она говорит многое. Павел говорит о одной из целей своего служения в послании к Колоссянам, 1 глава. Он говорит, вот для чего он трудится. С 28 стиха, которого мы проповедуем, то есть Христа. Речь по контексту идет о Христе. Итак, еще раз. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот цель его служения. Он говорит, я как апостол служу вот для этой цели, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Какие средства служения он использует? Какие у него есть инструменты служения? Он говорит в этом стихе, в первой половине. Посмотрите. Для которого мы проповедуем. Это первое. Второе. Вразумляя кого? Всякого человека. Это второе средство. Вразумляя. И третье. И научая. Чему? Всякой премудрости. Вот инструменты его служения. Проповедуя, вразумляя, научая. Всякого человека. Зачем? Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Братья и сестры, чем мы занимаемся на наших служениях? Мы проповедуем о Христе. У нас есть Слово. У нас есть участие, которое тоже говорит о Боге, о Всевышнем Боге, которое должно формировать в нас высокое представление о Боге. Высокое и правильное библейское представление о Боге. Мы проповедуем с вами Слово Божие, которое является основанием нашей веры. И придя сюда, нужно искать того, чтобы Бог сказал мне сегодня. Если мы придем с правильным настроем, мы получим духовное питание. У нас будет духовный рост. Если же мы придем просто так, то будет такое: 20 лет верующий, а воз и ныне там. Итак, братья и сестры, нам нужен рост, постепенный. Что такое рост? Это постепенное удаление от первой точки. Постепенное, по чуть-чуть, понемножку. В первом послании Тимофею апостол Павел говорит Тимофею такие: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая себя, спасешь и слушающих тебя». Постоянное действие. То есть он говорит, занимайся чтением и учением постоянно, всегда, не прекращая этого. И нам это тоже нужно, братья и сестры. В чем же мы должны расти духовно? Я как-то раз спросил здесь у нас в церкви, что такое духовный рост. И мы слышали разные мнения. Мы слышали, что духовный рост и то, и это. И все это было правильно, братья и сестры. Но знаете, Писание выстраивает некую последовательность, в чем нам нужно расти сначала, затем в чем нужно расти и так далее, и так далее. И мы посмотрим с вами. И первое, с чем мы сталкиваемся, Бог постоянно говорит одни и те же фразы. И Он говорит о необходимости расти в смирении. Мы уже рассуждали об этом, я напоминаю. Рост в смирении. Мы думаем, что духовный рост – это какие-то новые ощущения Бога, новое понимание, нам открывается сверхмудрость какая-то, сверхзнание. Нет. Бог говорит, хочешь роста – смиряйся. Хочешь расти – смиряйся. Научись смиряться. Научись принимать те обстоятельства, которые Бог допустил в твоей жизни. Научись правильно на них реагировать. Если ты неправильно на них реагируешь – нет духовного роста. Нету. Ты там и стоишь. брат, сестра, первое, что нужно, это расти в смирении. И знаете, были люди во времена апостола Павла, которые это очень хорошо понимали. Нам сегодня вот есть непопулярные темы. Святость Бога – это непопулярная тема. Ну, так смотришь, мало кто слушает с радостью, внимательно. О внешнем виде заговори вообще закидают, наверное. Говорить о смирении – тоже непопулярная для нас тема, брат, сестра. Нам не хочется смиряться. Мы не любим, когда нас кто-то смиряет. Мы не хотим смиряться, потому что считаем это унижением. Но знаете, Писание говорит совсем наоборот. И когда я исследовал этот вопрос, что такое духовный рост, я сам для себя неожиданно остановился и понял, что духовный рост начинается со смирения. Если не будет смирения, духовного роста не видать. Его не будет. Мы будем расти умственно, мы будем расти в своих глазах, мы будем расти в глазах родных и близких, мы будем возвышаться, а реального, настоящего духовного роста, который Бог примет, его нет. И мы будем надуваться, как воздушный шар, а внутри пустота. Что же Павел говорит о духовном росте? Я уже сказал, что были люди, которые очень хорошо понимали, что духовный рост зависит от смирения. Во времена апостола Павла были такие люди, понимали, что нужно смиряться, чтобы духовно расти. Но они это делали неправильно. И Павел описывает вот о таких людях. Колоссянам 2 глава, 18-19 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, не держась главы, от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Посмотрите, он говорит, никто вас пусть не обманывает с самовольным смирением. Вот на вид смиренный, а на самом деле внутри нет. И он говорит, как проверить? Как проверить таких людей, есть у них смирение или нет? И это критерии истинного смирения. Он говорит следующее. Они не держатся главы. То есть он идет от обратного. Чтобы иметь внутри смирение, что, братья и сестры, нужно? Держаться главы. То есть он говорит, они не держатся от главы, от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Первое условие – это держаться главы. Я уже сказал, текст говорит о том, что Христос должен быть внутри, жить Христом и им руководиться. Глава церкви – Христос. Он – источник нашего спасения. Мы сегодня говорили с вами, да? Мы много любим говорить о благодати, но у благодати есть ограничения, у благодати есть рамки. И первая рамка – это Христос. Благодать только через Христа. Итак, братья и сестры, головы они не держатся. Думают, что сами смогут. Наш рост, братья и сестры, зависит не от каких-то тренингов, семинаров или еще чего-то. Он зависит от того, насколько мы держимся головы. Есть второе условие духовного роста. Второе условие – смирения. Без смирения не будет духовного роста. Это нужда в церкви. Это нужда в церкви. Чтобы духовно расти, есть нужда в церкви. Посмотрите. «И не держится главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Посмотрите, глава Христос, церковь – тело Его. И вот это тело с составами и связями соединяется, крепко соединяется, в единый организм соединяется для того, чтобы расти возрастом Божиим. Братья и сестры, где мы будем смиряться? Где нас будут смирять? В церкви. Наша огромная нужда в церкви. Чтобы смиряться, нужно вплестись, плотно вплестись в церковь. Нужно не отделяться от нее. Хочешь духовного роста, держись главы и больше соединяйся в церкви. Об этом Павел говорит, что они ложно смиряются. Главы не держатся и церкви не держатся. Эти связи они нарушили. Нет духовного роста и быть не может. Бог по-другому не предусмотрел. Мы можем навязывать Богу какие угодно условия, как пластилин, лепить его каким хотим. Но Бог не лепится. Он говорит, глава и связи. И другого выхода нет. Знаете, братья и сестры, если мы хотим расти духовно, нам нужно смиряться. И смиряться мы будем в церкви. И это наша огромная нужда. Смиряться нужно было не только нам. Бог и апостолов смирял. Бог смирял апостола Павла. Давайте посмотрим на этот прекрасный пример. Во 2 Коринфянам 12 главе Павел говорит о том, как Бог его смирял. 2 Коринфянам 12 главы 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Братья и сестры, Павел вот в этом отрывке говорит о том, что его смирение непосредственно связано с его силой. Смотрите, как Бог говорит: «Ибо сила моя совершается где? В немощи». Немощь в чем заключалась? В том, что Бог его смирял. То есть, когда у нас есть процесс смирения, есть возможность, чтобы сила Божия через нас явилась. Чтобы ощутить силу Божью, необходимо проходить процесс смирения. И если мы не готовы смиряться, это одно значит, мы не готовы расти духовно. Смирение. Павел даже больше пишет. Посмотрите, во второй половине 9 стиха он говорит: раз так, раз в моем смирении будет являться сила Божия, он пишет, потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими чем? Немощами, чтобы обитала во мне что? Сила Христа. Когда он осознал это, что в смирении, когда Бог его смиряет, является через это сила Божия, он говорит: тогда я буду смиряться. Тогда я приму это смирение. Лучше пусть во мне сила Божия является. И он принял это, когда осознал, что через смирение Бог его растит. Через смирение Бог дает ему свою милость и силу. Братья и сестры, как мы реагируем на тех, кто нас обличает? Плохо, в общем-то. Мы не любим обличателей. Мы не любим тех, кто нас корректирует. Мы не любим тех, кто нам указывает на какие-то наши ошибки. Или указывает нам на то, что мы делаем. Мы не любим таких людей. Если честно признаться, нам бы не хотелось, чтобы нас трогали. Вот удобнее жить вот в своей какой-то вот такой вот, знаете, атмосфере. Вот я вот защищен. Ну не трогайте меня, я же вас не трогаю. Братья и сестры, вот на самом деле многие, если признаются честно, вот так мы и хотим. А нам надо по-настоящему другого. Нам надо, чтобы нас трогали. Нам надо, чтобы нас трогали. Понимаете? Если мы хотим духовного роста, нам надо, чтобы нас трогали. Мы должны выходить вот сюда, на челюстком, и сказать: братья и сестры, троньте меня, заденьте меня. Я хочу смиряться, я хочу очищаться. Я не знаю в чем. Уже в гордости вырос так, что не вижу, вот просто совершенный. Скажите мне, чтобы я увидел, в чем мне смиряться. Братья и сестры, наверное, многие не готовы так сделать, да? А подумайте об этом, что может быть и стоит. Может быть и стоит нам так сделать. Братья и сестры, в следующий раз, когда нас будет кто-то корректировать, поблагодарите. Не спешите злиться. Поблагодарите, обнимите, пожмите руку. Потому что именно вот в этот момент, когда вам что-то сказали, этот момент для вашего духовного роста. Как вы отреагируете в своем сердце, это момент для вашего духовного роста. Бог это допустил. Это не случайность, это не кто-то козни какие-то против вас строит. Бог хочет, чтобы вы смирялись. Он обратил свой взор на вашу жизнь. Он увидел, что тебе, дорогой брат или дорогая сестра, нужно смиряться. И он помогает. И в этом милость Божия. Была ли милость Божия, что у Павла было плоти жало? Бог являл эту милость ему? Безусловно. То есть здесь какое основание? Чтобы не превознесся. Чрезвычайностью откровений. Бог ему помогал не превозноситься. И взамен Бог ему что давал? Силу свою. Я тебя смиряю, делаю тебя слабым, чтобы явить свою силу. Братья и сестры, воспримите обличение, исправление. То, что вам говорят, воспримите как милость Божию. Как Бог хочет это что-то скорректировать. И тогда вы будете расти духовно. Если вы будете отвергать, вы будете деградировать духовно. Потому что будете утверждать себя. А там, где я, Бога нет. Там, где много себя, там мало Бога. Братья и сестры, важно ли нам смирение? Безусловно. Что такое смирение? Я посмотрел разные справочники, словари. Хочу зачитать вам одно определение. Смирение – это добродетель. Смирение – это добродетель. противоположная гордости. И одна из самых главных добродетелей христианской жизни. Оно состоит в том, что человек невысоко думает о себе, питает в своем сердце духовное убеждение, что ничего своего не имеет, а имеет только то, что дарует Бог. И что он ничего доброго не может сделать без Божьей помощи и благодати. И во всем прибегает к милосердию Божию. Есть и другое определение. Смирение – это правильное представление о себе в свете Божьей истины. Смирение – это правильное представление о себе в свете Божьей истины. Братья и сестры, был в Библии человек Иов, который много перенес в своей жизни. Что он потерял, братья и сестры, быстренько? Все потерял. Он потерял собственность. Дом, скот, все потерял. То есть он потерял средства существования. Он потерял взрослых детей. Он потерял здоровье. Он потерял жену. В каком смысле он потерял жену, я поясню. Она подошла к нему с каким предложением? Похули и умри. Видимо, в своем сердце она уже решила, смирилась, что он умрет. Все, попрощалась, может быть, с ним. Я не знаю, не в этом суть. Но суть в том, что она предложила ему то, что Богом неприемлемо. И Иов это не принял. И вот он потерял многое. Мы с вами многое так и не переживаем, не переносим. И что в таких обстоятельствах произошло? Пришли друзья. Один там пытался утешить, другой на грехи показать. И в нашей жизни так, братья и сестры. Вот у нас бывают скорби, да? Бывают же трудности, скорби. И приходят братья и сестры или наши родные и пытаются нас утешить где-то, да? Кто-то пытается помочь понять. Давай разберемся, может быть, где-то грех есть, да? Может, там что-то надо исповедать. А может быть, просто, ну ничего, Бог тебе поможет, успокойся, утешься там. Разные подходы. У Иова тоже так же. Пришел один друг, утешал, другой обличал там, третий что-то еще. Иов говорил, все не то, не это, не то, не то. Но пришел четвертый, Илиуй. И он говорил совершенно другое. Он говорил не так, как говорили предыдущие трое. Его речь отличается. Когда он подошел и понял главную проблему Иова, он начал говорить слова, которые были не такие, как у друзей. Он понял, что главная проблема Иова заключается не в страданиях. Главная проблема Иова была не страдания, хотя он страдал. То есть он понял, вот то, что ты видишь сейчас, страдания, не это твоя главная проблема. Главная проблема в его отношении к этим страданиям. Как он относится к ним, не то, что они есть, а как он воспринимает эти страдания. Братья и сестры, в нашей жизни точно так же бывает. Проблемы на работе, проблемы в семье, в здоровье, в учебе, в служении, какие-то трудности. Мы переживаем, нам тяжело. Самая большая проблема не в том, что это возникло. Самая большая проблема, как наше сердце к этому относится. Как мы все это воспринимаем. Как тяжесть какую-то, как Иов воспринимал или нет. И вот самая главная проблема – не обстоятельства, а наше отношение, отношение нашего сердца. Что же говорил Илиуй, отличного от того, что говорили его друзья? Давайте мы откроем Иов, 36 глава, и посмотрим, о чем говорил Илиуй. 36 глава, с 22 стиха. «Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо, помня о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его, число лет его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков каплют. Изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ею, кого разить». О чем он говорит? О высоком представлении о Боге. Он подошел и говорит, «Иов, ты погружен своей проблемой. Посмотри на то, каков Бог, как он велик, как он могущественен, как он справедлив, какая сила и мощь у него. Посмотри, что он делает и как он живет. Посмотри на Бога. Но это еще не все. В 37 главе Илиуй продолжает свою речь. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». И знаете, что произошло вот после этих слов? После этих слов сразу же. Это конец 37 главы. Первый же стих 38 главы заговорил Бог. Как закончилась речь Илиуя, которая была наполнена величием Божиим, славой Божией? После того, как Илиу закончил, начал говорить Бог. И что же Бог говорит Иову? А вот что он говорит. 38 глава с 1 стиха. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Он обратился к Иову. «Иов, кто ты такой? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Братья и сестры, проблема Иова заключалась в том, что он неправильно воспринимал обстоятельства, в которых был. И утяжелялась эта проблема тем, что он имел неправильное представление о Боге, о том, что Бог делает сейчас в этой ситуации. Поэтому приходит Бог и облегчает ношу Иова. Вот это вот стих я прочитал, 38 главы, да, где Бог обращается к Иову, говорит, кто ты и так далее. Нам кажется, строгие слова, да, брат, сестра? Ну, немножко резкие слова как бы. Но на самом деле Бог оказал милость. Вот представьте, у Иова было неправильное представление о проблеме, которая была в его жизни. Что делает Бог? Он приходит и исправляет это неправильное мышление. А мог бы бросить, сказать, ну вот неправильно думаешь, ну и живи так, и страдай, и мучайся. Нет. Бог приходит и исправляет его неправильное мышление. И знаете, почему это видно? Потому как отвечает Иов. В 39 главе Иов отвечает и говорит, с 35 стиха, «И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен. Что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». И дальше мы знаем, что он, Иов, приходит к выводу в последней главе. «Раньше я слышал слухом о тебе, а теперь что? Вижу». Вот что сделал Бог. Он пришел в жизнь Иова и исправил то, что нужно было исправлять. И в этом явилась милость. Часто люди требуют что-то от Бога, предъявляют ему претензии, обижаются на Бога, задают дерзкие вопросы. Может быть, и не дерзкие, но вопросы в огорчении. Делают свой выбор без Бога. И это-то и есть то, что разрушает нашу жизнь. Джон Стотт, великий известный проповедник, говорил о гордости так. «В любой стадии нашего христианского развития и в любой сфере нашего христианского ученичества гордость – наш самый большой враг, а смирение – наш лучший друг». Что такое смирение, братья и сестры? Первое – это правильная оценка себя, правильная оценка Бога, правильная оценка того, что происходит в нашей жизни, и правильная реакция на это, на обстоятельства. Это первое. Правильная оценка себя, правильная оценка Бога, правильная оценка того, что происходит, и правильная реакция. И второе, что такое смирение, это жизнь, это приведение себя в правильное положение. То есть первое – это правильное осознание, а второе – это правильные действия. Нужно не просто знать, нужно потом делать. Нужно потом жить, смиряясь. На жизнью своей показывать смирение. И жить так, чтобы смирение было основой нашей с вами жизни. Мы все с вами нуждаемся в духовном росте. Мы все его хотим. Так ли, братья и сестры? Или никто не хочет? Братья и сестры, помолитесь. Те, кто хочет помолиться, помолитесь кратко, помолитесь о себе. Нам всем не хватает смирения. Нам не хватает смирения перед Богом в наших сердцах. Нам не хватает смирения в наших семьях. Наших детей мы не можем научить смирению. мужу, жене тоже не хватает смирения. Нам нужно смирение во всех обстоятельствах. Смирение – это то, что нам на самом деле помогает переносить тяжести и боли. Смирение – это то, что ставит нас в правильное положение перед Богом. Нет смирения – нет правильного положения перед Богом. Если мы хотим духовного роста, нам очень нужно жаждать смирения в своей жизни. И да благословит нас Господь искать этого смирения, чтобы расти духовно. Аминь. Будем молиться.